Да, Богу слава. Бог достоин славы, поклонения, чести. Вот подумаешь иногда, знаете, Писание говорит, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И если взять другое место Писания, что сердце человека крайне испорченное, ну, мы понимаем, что это не каких-то отдельных людей, которые крайне испорчены. Абсолютно любой плотской человек, у него крайне испорченное сердце. Мало кто это признает из людей, что человек может сказать, что я плотской, но я не такой плохой. У меня много хорошего есть, я стараюсь, у меня то. Но Писание говорит, что сердце человеческое, вот суть человеческая, как Писание говорит, по человеческому обычаю поступают люди. Оно крайне испорчено. Почему? Потому что там много тайных мотивов, всяких разных интересов, которые спрятаны. И даже человек может много-много делать добра и не понимать, что мотивы, причины совершенно неприятные Богу. И я часто думаю, как Бог смотрит на мое сердце? Что Он видит в моем сердце? И понятное дело, что если я ловлю себя на мотивах, которые мне самому неприятны, то насколько они могут быть неприятны Ему? Насколько это может огорчать Его, раздражать Его и прочее, прочее, прочее? И я думаю, что Господь, Бог наш, не зря Богом величается. Так может поступать только Бог. Это сверх всяких возможностей, какие можно только себе представить и подумать. Как Он может так себя вести, смотря на нас, и иметь к нам еще какое-то сострадание, я не скажу уважение, но какую-то любовь, какие-то чувства, стараться помочь нам, когда мы каждый день можем плевать на Его вечные истины, на Его обращение к нам. Это, конечно, все очень-очень сложно. Знаете, Бог, Он в настоящем, Он в будущем и Он в прошедшем. И интересно, вот насколько я понимаю, насколько я правильно понял то откровение, которое мне Господь давал, что Бог работает с людьми в настоящем времени. Он как бы выключает будущее. Он знает прекрасно, что человек не дойдет до конца, что человек придет время, будет хулить Бога или еще что-нибудь, но Бог работает с ним так, как будто он не знает, что, какой у него конец. Он делает ему абсолютно все потребное для жизни и благочестия. Он посылает ему всякие благословения, как и тому человеку, который дойдет и получит свои благословения. И, знаете, есть люди, которым Бог выключает вчерашнее. Вот просто не видит ничего вчерашнего. Как бы изглаживает их все преступления, беззакония, снимает все. И просто не включает эту, часть своего божественного естества. Вытер, изгладил, как написано в Писании, бросает за хребет свой или бросает в пучину морскую все грехи наши. То есть, было где-то записано, он вытирает, и там, где было записано, там чистое место. А некоторым людям помнит вчерашнее, и очень хорошо помнит. И воздает за вчерашнее. От чего это зависит, это трудно сказать. Один Бог только это все судит. Есть люди, которым Бог открывает будущее, показывает им, как и что их ожидает. Какие нужно сделать решения, выводы, чтобы будущее было вот таким или таким. И это, конечно же, очень большое благословение. Но я хотел бы обратить ваше внимание на людей, которым Бог не вспоминает вчерашнего. Знаете, есть большая проблема вот в нашей такой русскоговорящей среде, такая немножко давлеющая идеология православной церкви, она, ну, сильно закоренила в нас вот это чувство вины и чувство, что Бог на меня смотрит с осуждением, Он меня будет наказывать. Ну, вы знаете, основная доктрина православной церкви – это «Господи, помилуй, Господи, помилуй, 1000 раз скажи, 10 000 раз поклонись». Ну, потому что человек чувствует, я грешник, великий грешник, превеликий грешник, и может быть, когда-нибудь он меня простит, может не простит, но может и простит, и это очень сильно развито в православной церкви. Скажу, что это лучше, конечно, ну, с одной стороны, чем то, что на Западе, когда человека уверяют, что все у тебя хорошо, ты молодец, ты такой герой, ты так стоишь, вот скоро будешь, как Иосиф. Ну, не дотягивает как-то до фараона, до помощника фараона только могут дотянуть верующие, такие, как вера твердая. И вот ты будешь там наместниками и всем, кому угодно, ну, верх все равно будет за нечестивыми. Ну, то такое, это шутка. Но, вы знаете, есть и плохие стороны в том, когда человек слишком фокусируется на своих грехах. Есть люди, которые свои грехи не вспоминают, забыл об очищении прежних грехов. А есть люди, которые, ну, примерно на такой позиции. Я потерялся, я уже никогда не восстановлюсь, у меня никогда ничего не получится, поэтому, ну, уходить от Бога как-то страшновато. Жизнь пустил на самотек, делаю как бы все непонятно как. Ну, а что сделаешь? Я такой, я пропавший, я несчастный. И многих людей сатана, ну, ставит такую позицию. Я разговаривал с одним человеком, который вот исповедует вот эту глупую праведность от веры, когда он просто верит, что он праведный, у него нету никаких грехов, и он, ну, потому что Христос его омыл, и он, значит, теперь святой, праведный, посаженный на небесах и все такое. И он мне сказал одну интересную вещь. Он говорит, когда я ощущал себя грешником, я действительно был грешником, я много делал неправильных вещей. Вот сейчас я считаю себя праведным, вот праведным считаю себя, что все у меня, Бог смотрит на меня, ну, как на идеального. И у меня намного грехов меньше стало, практически нету никаких грехов. В чем, типа, и что ты хочешь сказать, что это неправильное учение, что ли, у меня? Я ему говорю, знаешь, вот есть люди, которые ловятся на грехах. Их надо все силы прилагать, чтобы нагружать их грехом, чтобы они никогда не могли поднять свои головы. Есть люди, наоборот, которые с одной обочины на другую перескочили. Какой смысл их давить, собирать 40 бесов и давить на их мозги, что ты грешник, ты несчастный, ты идешь в ад, ты погибнешь, если он внушил себе, забил себе в голову, что он праведник и святой, и уже все, ничего ему не надо. Вот такими разными манипуляциями, конечно же, в этом мире сатана работает, и очень много обманутых людей, не там, так там. Ну, нам не грозит, допустим, праведность вот эта от веры, нам грозит, сильно грозит состояние, когда самобичевание, состояние, когда я вот такой конченый, у меня такое прошлое, я никогда ничего не исправлюсь, ничего у меня не будет, мне плохо от того, кто я есть, но я ничего не могу изменить. И в этом состоянии человек бывает, проводит всю свою жизнь, и это очень печально, потому что он ни к чему доброму не приходит. Конечно же, нам нужно понять, что Бог прощает легко и свободно, никогда не вспоминает. Если человек делает лукаво, ну, типа, а куда он денется, все равно простит, да? То не простит, будет судить, будет, значит, вспоминать ему эти все вещи очень долго. Если человек находится в рабстве и мучается в своей душе, и ищет выхода, и не находит по каким-то причинам, и попадает снова, попадает в разные обстоятельства, он должен верить во всепрощающую силу Бога легко. Он просто, он этим самым он будет не позволять дьяволу постоянно давить на него всякими вещами, чтобы держать его в такой клетке, когда человек ни во что уже не верит и ни к чему не идет. Он встал на одном месте и стоит, потому что, ну, что из меня, если из меня ничего хорошего нет. И если он не увидит большой перспективы в том, чтобы на тебя через это давить, то даже в этом плане это ослабеет, это давление над твоей душой, потому что зря он тоже не работает, он не из глупых. Вот. Поэтому наше сосредоточение должно быть, конечно, и на плодах, которые у нас вырастают. Но главное, что должно происходить, вот как он смотрит на мое сердце, что там в моем сердце. Это главное, что он видит, это главное, на что он реагирует. И мы должны понимать, что дела – это следствие того, что там далеко внутри спрятано, припрятано. Поэтому я сегодня снова буду говорить о том, что, ну, в принципе, мы всегда говорим. Знаете, если вы обратили внимание, то в прошлое воскресенье я сказал о причинах, которые позволили быть царю Давиду избранным Божьим человеком, человеком, которого Бог особо отметил и выбрал его как тот, кто ему нравится. Что-то было в его сердце то, что Богу нравилось. Если мы посмотрим на его дела, мы видим, что ой-ой-ой-ой-ой, тут явный перебор, тут явно что-то вообще ни в какие. А вот что-то было в мотивах, в интересах, которые внутри, в отношении его. Вот одно дело, знаете, когда человек ничего из себя не представляет, никакое у него ни положение, ни власть, а он ходит там чуть ли не премьер-министр, да? Другое дело, когда человек имеет все возможности, и если Бог ему сказал, сразу закрывается рот, закрываются все мои представления обо всем, Бог сказал, я буду делать то, что Бог сказал. И вот я, если вы помните, прочитал этот стих. Очень интересный стих, 2 Царств, 6 глава, 21 стих. «И сказал Давид Мелхоле перед Господом, плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израилем перед Господом, играть и плясать буду». И 22 стих. «И я еще больше унижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Я еще больше сделаюсь ничтожнее в глазах моих». Знаете, человек может нарисовать какую-то роль и выглядеть так, что я такой самый скромный, самый простой. Вот на сегодняшний день много миллиардеров, богатых людей, они одеваются в такую простую одежду, какие-то джинсы потертые, там такие всякие там футболки слабенькие, чтобы не отличаться сильно от людей, потому что, ну, зависть дело такое, там всякие там зло возникает на этого человека, что он живет, а я не живу. А так он свой среди своих, так себе свободно все ведет себя. И это, конечно же, имидж принятый, который просто выгоден, да? Этот в своих глазах я хочу быть самым маленьким в своих глазах, еще больше унижусь. Ты говоришь, что это чересчур, я вот это перед служанками так себя веду. И я что-то понял, что это маловато мне. Мне надо еще больше в моих глазах, именно в моих глазах, опуститься. Я хочу видеть себя еще более измененным в этом вопросе. Это один из корней, это один из столпов того, что присутствовало в сердце Давида, что позволяло ему, несмотря ни на какую власть абсолютную, ни на... Да, с людьми он поступал часто нечестиво, да, много делал он неправильных вещей, но что касается Бога, что касается вот, что я не возгордился, я не начал, потому что люди, вы знаете как, они поднимаются в своих глазах так со временем, что они начинают диктовать Богу. Это абсолютная правда. Я не знаю, каким духом водился этот безбожник Пушкин, который писал сказку о царе, вернее, о золотой рыбке. Но если внимательно к ней присмотреться, то мы увидим верующего, религиозного человека, который... Примерно так представляет себе Бога, чтобы он ему служил. Вот дал заказ с утра, Господь, вот это, вот это, вот это, вот это, пожалуйста, выполни. А если ты не выполнишь, то я тогда надую губу и скажу, а ты меня не любишь, ты меня не хочешь, ты мне помогать, я получается, плохой у тебя, тоже не буду тебе служить, не буду. Я так стараюсь, для тебя делаю. Это мы не осознаем, потому что мы к этому привыкли, что Бог – это тот, который должен нам что-то. Потому что мы, ну, видите ли, на собрание ходим и в блуд не падаем. Вот. И ну, еще кое-какие там. Не курим, да не пьем. Хотя здесь, в Америке, это уже не актуально. Знаете, вот смотрю я на суть всего. Что же Богу нужно от меня? Вот что Он хочет? Куда мне направить свои силы, чтобы Ему понравиться? Точно я не переделаю свое сердце. Буду ныть вот этими своими грехами, толку тоже не будет. Каюсь, опять грешу, опять каюсь, опять... Надо каяться, обязательно надо каяться. Надо стараться не грешить. Но если ты сделал это центром своей жизни, вот так этот замкнутый круг у тебя и останется. Успел покаяться перед хлебопреломлением, вышел в понедельник, опять та же жизнь, опять те же самые интересы, дела. И даже если нету дел, а есть желания неправильные, их уже достаточно для того, чтобы получить полное осуждение Бога. Потому что Бог смотрит на сердце, еще раз повторю, и этого достаточно, чтобы произвести суд над человеком. Так вот, я обратил внимание на кротость и смирение. Вот было что-то у Давида, если вот внимательно его читаешь, все, и псалмы, и вообще то, что написано в книге царства о его истории, ты улавливаешь эти тонкости, что он умел слышать Бога и умел слушаться Бога беспрекословно. Ему не помешало царство. Он соединил в себе царь кроткий, царь смиренный. Вот, ну, знаете, наше представление кротости, допустим, как, кто такой кроткий человек или смиренный человек. Ну, мы уже нарисовали себе, что он ходит там весь застегнутый, весь такой, не пикнет, ничего не скажет. Но удивительно, когда мы обращаемся к Писанию, допустим, вот ну, я нашел, скажем, кратчайший человек был Моисей, да, и смиренной была Мария, мать Иисуса. И я прочитаю эти места. Вот два человека, как и царь Давид, это, ну, как бы путевые знаки для нас. Хочешь понять, как выйти в Царствие Божие, как найти Царствие Божие? Вот ключ вот этот, который открывает, ключ Давидов. Хочешь его найти, понять, как это открыть? Внимательно, внимательно мотивы Давида, причины, его все слова, действия. Очень внимательно, внимательно изучи. Псалмы один за одним, каждое слово. Остановись на каждом слове, изучи. Тебе откроется так много тайн, как войти и стать царем над всяким злом и стать человеком, который будет по сердцу Бога. Найдешь там очень много. Если ты хочешь понять, что такое кротость, тебе надо изучить и внимательно посмотреть, что делал Моисей, как он себя вел, как он реагировал на ситуации, как он, представляю его и его зло, когда он кидал эти самые скрижали, идет с горы с Божьими скрижалями, которые Бог написал, и видит этого идола, который они там построили, и как он эти скрижали кидал в этого самого, да и много других дел. И ты начинаешь понимать, подожди, какая-то не такая кротость, значит, у него была. Не такая, как я себе представляю, кротость. Что такое кротость? И начинается потихоньку открываться, раскрываться картина. То, что больше всего есть в сердце у Христа. Вот когда он взялся учить своих учеников, мы думаем, там он им нарассказывал, какая там на небе, как там ангелы работают, как там что, ничего, абсолютно. Я часто это говорю. Ничего после 3,5 года учения, они ноль были верующими, вот такими, как мы, вот наши цели, что вот это у меня должно быть, вот это, я уже 5 лет в церкви, я уже должен там не обижаться, я уже должен то и то и то. Ничего не было, ничему не научил. Куда уже дальше, если даже не понимает, что нельзя рубить другого человека мечом? Куда дальше еще? Что он тот раб понимает? Его послали, а тут герой нашелся, прыгает. Сейчас всех порубаю, да? И почему-то верующие не обращают на это внимания, что фокус Господа Иисуса был не на этих вещах, не на изменение внешнего отношения, не сооружение правил, законов, порядков, которые были в Ветхом Завете, а на то, что «Придите ко мне и научитесь от меня, я кроткий и смирен сердцем, и найдете покой душам». Если это к нам, ко всем, это и к ним. И разными обстоятельствами, разными конкретными поворотами их судьбы он вел их как раз к тому, чтобы эти качества в них открылись. Кроткий и смиренный. Знаете, что предшествует славе? Смирение. Знаете, кому благодать? Тому, кто долго молится, тому, кто круговую поруку делает день и ночь, молитва, молитва, Господь ответит, все равно ответит по неотступности и не ответит. А благодать, на кого вот я презрю, вот так посмотрю, кто мне здесь в этом обществе может понравиться, кто? Сломанный. А, где сломанный? Вот сломанный сидит. Сломанный, дальше некуда. Разбитый. И говорит, Господь, ничего не понимаю, ничего не знаю, ничего не вижу. Вижу только одно, что ты есть живой Бог, что у тебя есть правда, а я полностью потерялся, и у меня ничего нету. Ага, есть такой? Иди сюда, тебе мои благословения. Трепещущий перед моим словом есть? Вот я это... я знаю, что это сатана так делает. Вот вторник перед средой, значит, перед собранием, ночь я провел там в клинике. Там что-то они творили. Короче, я проснулся в 2:00 ночи. Воздуху нету, дыхалки нету, голова разрывается. Все, конец. И эта маска, это еле я успел, не могу ее никак сорвать себе. Потом я целый день ходил, вот такая голова. Вот. И, естественно, пришел на собрание и... Я знаю, что некоторые люди на меня обижаются, что такие начинаются разборки, нервы, все. Но это все, поверьте, оно все готовится заранее, планируется, все подгоняется одно к одному. И мои извинения, короче говоря. Но что вот я почувствовал, когда я вот... Когда ты понимаешь, что нету воздуха, нечем дышать. Ты вот сейчас сердце вот уже вот-вот, да? Вот если ты придешь к тому, что вот Слово Божие – это воздух. Я не могу без... Если ты мне не будешь говорить, если ты мне не дашь эту величайшую драгоценность жизни, которая несет внутрь меня жизнь, то я просто начинаю сразу задыхаться, терять всякие признаки жизни и ужасно страдаю от этого. Это отношение трепещущего перед Словом Божьим, человеком, который, вы понимаете, жить без этого не может. Это дается очень малым людям. Это дается людям разбитым. Я обращаю внимание на Даниила. Мы читаем Даниила и думаем себе, Божий человек – Конечно, я не смею утверждать, но представьте себе подростка, которому там, ну, может быть, 10 лет, сколько там ему лет, и его взяли в плен вместе с родителями, там, с кем-то, с родственниками. Он, как говорят знающие люди, там, член семьи царя этого, какой там царь тогда был, Озия, по-моему. Ну, вот он со царской семьи, может быть, хорошо, все нормально жил. Взяли его туда, в Вавилон, и отдали его. Царь Вавилонский приказал: выберите мне таких красивых лицом юношей и стройных телом. Это он сказал главному евнуху, что набери себе такую команду. Ну и мы прекрасно понимаем, что в те времена это очень было популярно. Значит, знаете, мужчина, если его сделать евнухом, да, он почти как ангел становится. Он прям святой становится. Ему ничего больше в жизни не надо. У него одна только извилина в голове. Так вот, они, эти древние, понимали прекрасно. Для того, чтобы эти люди преуспели в науке, в каком-то управлении государственном, там, да даже для удовольствия определенным людям, их надо было оскопить. Почему он муж желаний? Почему он человек, которому Бог не мог не открывать? Ну да, тогда был Ветхий Завет, тогда было тяжело, ну, какими-то благодатью какой-то изменить человека так, чтобы у него все желания принадлежали Богу, да? Богу приходилось, чтобы найти себе такого человека, проводить его через такие мрачные вещи, которые, знаете, очень трудно даже представить себе. Вещь. Это пока ты выбьешься в люди, это пока у тебя какие-то будут успехи, а так ты просто овощ. Вот. И все эти моменты Божьи люди терпят, проходят. Никто из них не ноет. Как мы порой ноем, уже чего только нет у человека, уже все есть, уже чего ему еще нужно, и все ему не хватает, и все он ропщет, и все он злится, и все он что-то себе ищет, каких-то особых, каких-то благ. Так вот, знаете, если говорить о Моисее, я, наверное, как раз прочитаю эти места. Вот давайте посмотрим, как Мария себя вела. Ну, я, наверное, своими словами скажу. Это было, конечно же, последнее испытание для нее. Прежде чем Бог на нее посмотрел, Он видел в ней, ну, вот это большой уровень вот этого смирения. Или, проще сказать, доверие Богу, несмотря ни на какие обстоятельства. И последним испытанием для нее было, ну, на мой взгляд, это крайне, ну, запредельное испытание, когда к тебе приходит ангел и говорит, что ты будешь беременна не от мужа, и что тебе, и что ты родишь сына, и можете представить эту ситуацию. Отец родной должен вывести за руку, и чтобы побили ее камнями. До сих пор нечестивые люди смеются, ха-ха, от Духа Святого. От Духа Святого она родила, да? Это только можно представить, и можно взбунтоваться и сказать, ты что? Куда ты меня, что ты от меня хочешь? Я тебе что, это самая подушка для битья или что? Чтоб все меня презирали, чтоб все меня ненавидели. Что ты не можешь сделать так, выйду замуж, сделаешь моего мужа неспособным там или что-то такое. Тысячу разных вариантов сделать так, чтобы все было шито и крыто. Да? И зачем мне вот эти все, вот эти страдания и страхи, которые даже в наше время для женщины есть крайне неприятные вещи. А тогда, когда это грозило абсолютным позором, абсолютной смертью и ужасными страданиями, и вот тебе на, я хочу, чтобы ты сделала так. Я раба твоя, пусть будет по твоему слову. И потом, когда она встречается с Елизаветой, она же тоже, ну представьте себе, я думаю, что она и побежала к Елизавете, потому что все равно не до конца, Бог же, когда вот он так испытывает, он же не до конца дает информацию, вроде сказала, вроде уже и забылась, а так или не так, Господи, живот растет, и что, как это все, к Елизавете бежит, потому что Бог сказал, что она тоже родит ребенка. Елизавета подтверждает, и Мария благодарит Бога, что ты презрел на смирение рабы твоей, и от этого ты выбрал меня для того, чтобы сделать работу, никто другой не мог сделать, кроме меня. Славе предшествует смирение. И всякий человек, который проходит через смирение, он идет к славе. Знаете, я больше вам скажу. Вот когда придет на тебя помазание и слава Божья, она будет зависеть от того, насколько ты насобирал кротости и смирения, насколько у тебя появилась способность доверять Богу, слушаться Его беспрекословно, не обращать внимания ни на какой ход развития ситуации, потому что Бог же ставит тебя в условия, и ты понимаешь, если я это скажу, на меня обидится полцеркви. Если я это сделаю, меня же никто не поймет. Это же будет выглядеть дико, это же будет совершенно... Ну зачем это все? Это же приносит раздор, проблему. А Богу без разницы. Главное для Бога, умеешь ли ты делать то, что я скажу, несмотря ни на то, что выгодно на тебе, невыгодно, понимаешь ты, не понимаешь, нравится, не нравится. Я сказал, иди и делай. Это ко всякому доброму делу человек приготовляется. И если ты зависишь от мнения людей, если ты думаешь, как угодить людям, если ты думаешь, как-то построить свою жизнь так, чтобы о тебе не было плохого мнения, вот такой изгулькин нос и получишь тогда, когда придет слава Божия. Потому что Богу нужно прежде всего это полное доверие и способность не обращать внимания ни на что. Таким был Давид, таким был Моисей. Та же ситуация Моисея, та же ситуация. Вы знаете эту историю, когда я уверен, что Бог сказал Моисею, а ну-ка женись на эфиоплянке. Я уверен в этом. Он ничего не делал так просто сам. Эфиоплянка черная, как смола. Для евреев это было, ни в какие рамки. Я не думаю, что они были там какими-то там этими самыми там расистами или что-то. Они просто от Бога получили заповедь, что должны хранить свою еврейскую кровь. И тут на тебе, женится на эфиоплянке. И не только весь народ израильский возроптал, Мариам и Аарон вообще пришли в шок. И говорят, что разве только с Моисеем Бог говорит? Ну же мы видим, кто с ним говорит, что он уже начал творить непонятно что. И там же и написано, что Моисей был кратчайший человек на земле, из живущих на земле. Не потому, что он там ничего Мариаму не ответил, ничего там Аарону не ответил. Потому что он идет на эти шаги, потому что ему сказал Бог. И оно вообще смотрится дико, и оно смотрится непонятно. Я думаю, что, знаете, причина. Бог не хотел детям Моисея давать какую-то славу. Бог даже не хотел, чтобы знали, где могила Моисея, потому что сильный большой почет Моисея был на земле у евреев. И если бы у него были бы нормальные дети, то и детям бы досталось поклонение, и слава, и все, что угодно. Поэтому Бог предусмотрел этот вопрос. А давай-ка ему черную, пусть у него дети будут не совсем такими, знаете, чтобы им можно было поклоняться и делать из них каких-то идолов. Это, как бы предположение. Я не знаю причины. Но знаю, что это был шок, это было невероятно. И Моисей не смотрел ни на что. Сказал Бог, значит, пойду и сделаю. Что там кто-то скажет, как это будет, это уже десятое дело. Вот. И я могу много еще примеров привести кротости Моисея за Марию, мать Иисуса, поменьше, но все равно видно, и если вы еще раз перечитаете эти истории все, то вы найдете зерна, там очень много зерен, вот что Богу понравится, вот что он, вот вы понимаете, учитель создает ситуацию, вот скажем, ты учишься на водителя, он тебя учит, как задом подавать машину там на паркинг. И он тебе показал все, ты раз и неправильно, другой раз опять забыл, опять неправильно. И вот Бог, он создает ситуацию, чтобы помаленьку начинать тебя учить кротости, смирению. Да прими как есть. Ты же сказал, что Бог твой хозяин. Ты же дал ему право быть хозяином твоей жизни. Прими, не ропщи, помаленьку. Я ж тебе много еще не нагрузил. Я ж тебе не довел до того, в чем Даниил был, или в чем был Моисей, или в чем была Мария. Я ж-то хочу чего? Я хочу славы своей на земле. Мне нужны люди, которые могут понести эту славу, которые бы одновременно были и царями, и кроткими, и смиренными. Потому что они только в одном должны царствовать. Они не должны царствовать над людьми. Они не должны величаться. Они не должны искать своего. Они не должны пользоваться ничем тем, что пользуется обычный царь. Они должны быть всего этого лишены, и я должен их научить, прежде чем сделать их царями. И потихоньку, помаленьку, я даю тебе чуть-чуть. Возьми, вырасти в этом. Научись от меня, я такой. И это дает мне полное блаженство внутри меня. Я кроткий и смирен сердцем. И это даст тебе покой твоей душе. Это даст тебе удовольствие полнейшее. Потому что ты будешь выше человеческих интересов, выше зла, выше всего того, что есть высоко и ценно у человека. Но тупой человек, извините за грубые слова, вот тупой, молотит что-то, что-то ему все время не нравится. И попробуй ты ему сделай, как будто ему зло величайшее сделали. Это самое большое блаженство, самое большое добро для твоей души, потому что время-то скоро придет. Время уже у нас нету. Завтра, может быть, черта проведена, и он начнет раздавать. Что он тебе даст, если ты даже простого не научился? Отдайте всю свою душу к тому, чтобы учиться тому, чему Бог хочет научить вас. Все остальное придет вот так. Твои грехи испарятся. Твое сердце исчезнет. Твоя жизнь изменится. Есть ценности, которые Богу нужны, в первую очередь, чтобы двигать тебя дальше путем жизни и открывать в тебе новые горизонты своей славы. Иисус когда-то сел на осла и ехал в Иерусалим. Я прочитаю это место. Очень удивительное место. Буду заканчивать. Да, нет у меня этого места. Ну, вы знаете, пророка Захария. Какая глава, никто не помнит? Там ликуй, Сион. Да, вот царь твой грядет на кроткий, праведный, кроткий и... Что-то я потерял свои закладки. Окей. Сейчас я найду. Книга пророка Захарии. 9.9. Смотрите, как написано. «Ликуй от радости, черь Сиона. Торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Все четыре евангелиста написали эту историю, когда он ехал на этом осле. И вспомнили это пророчество Захарии. То есть это не просто история, это Царство Божье движется в Иерусалим. Царь едет туда. И сочетание великой славы, великого, ну, божества внутри и кротости. Полного послушания своему отцу. Иду на смерть. Царь, иду на смерть. Иду на посмеяние, на поругание, на оплевание. Потому что так заповедал мне мой отец. Могущий легионы ангелов позвать себе на помощь, могущий перевернуть вверх ногами эту землю и стрясти с нее всю эту нечисть, всех этих умников, идет кроткий и смиренный. Придите ко мне и научитесь от меня, потому что я такой. Не просто, что мне это выгодно, не просто, что мне необходимо это делать. Я такой, потому что у меня сердце такое. Почему царь по сердцу Бога Давид? Почему у него эти ключи от двери, которая должна открываться и закрываться? Да потому что я хочу быть меньше еще в глазах других людей. Для того, чтобы Бог мой был прославлен, для того, чтобы делать только то, что Он хочет, не бояться ни мнения, ни положения, ничего, не обращать ни на что внимания, лишь бы Бог был прославлен. Вот такие люди способны стать настоящими царями против зла, против засилия бесов, против всего того, что творится сегодня в мире. И последнее скажу, знаете, вот если у тебя нету боли, потому что ты видишь вокруг себя, я не знаю, по каким что это за дух такой в христианах, которые, видя прекрасно абсолютную немощь и убогость всего того, что творится в Доме Божьем, они продолжают иметь дерзновение и как-то, ну, кто его знает, на чем фокусируется, но только не на том, чтобы плакать и страдать в своей душе и говорить: «Господи, ну какая же от этого слава Тебе! Ну какое же здесь торжество Духа! Так где же тут видано, что это Ты, это Твое Евангелие? Это же пустая, глупая религия! Это же совершенно неподтвержденное Евангелие. Зачем я его буду тянуть, как, знаете, вытягивать непонятно что, выдумывать всякие дерзновенные позитивные слова, чтобы вдохновлять этот народ и врать ему, и врать о том, что Бог с ним, и все хорошо. Если я прекрасно знаю, что нет в этом ничего хорошего. Это не Дом Божий. Это место, как Министерство иностранных дел. Вот так поверни, чтобы подумали так, вот так закрути, чтобы вышло вот так, чтобы там и прочие всякие вещи. Страдающий внутри себя, он как раз и наткнется на то, что я должен получить кротость и смирение. Ломай, веди, разрушай, но только сделай, потому что не могу я смотреть на то, что я вижу вокруг себя. Не могу я издеваться над твоими истинами и утверждать то, чего нет в моей собственной жизни. И тот человек обязательно приобретает эти качества. И я вам скажу от Святого Духа снова и снова сегодня. Время наше приближается. Время, когда Дом Божий подымет свою голову и не будет стыдиться. Не будет стыдиться того, что есть на самом деле, потому что то, что будет, это будет слава Господня. Это будет красота евангельская. Хотите, верьте, хотите, нет. Это будет торжество Духа. И всякий, видящий это, закроет свои уста. Всякий злословящий с позором опустит свою голову, потому что Бог придет, чтобы царствовать, чтобы быть видимым таким, какой Он есть на самом деле. Будет разрушена всякая власть тьмы. И мы будем это видеть. Только кто с какого берега на это будет смотреть? Кто с какой стороны будет находиться? Сколько ты возьмешь себе способности отдать Богу все право и смириться под Его крепкую руку и принимать все обстоятельства твоей жизни, как от руки Божьей, столько ты получишь. Будьте благословенны. Давайте встанем еще раз для молитвы сегодня. Благословенный и превознесенный Господь Бог, благословенно вовек славное имя Твое. Благословен Ты во веки веки. Торжество Духа, свободу Твоей, Господь, правде. Ты обещаешь нам и в скором времени. Ты пробудишь многих спящих к жизни и жизни с избытком. Ты заполнишь их до избытка, чтобы было чем делиться с ненасытимостью, делиться, раздавать, размножать и усиляться в Царстве Твоем, святым Твоим. Не будет никакой скудости, не будет никакого недостатка. Благодать Твоя и сила Твоя и великая власть Твоя сокрушит всякую преграду на этой земле. И мы восторжествуем и возликуем, видя Царствие Твое, явление славы Твоей, Господь. Слава Тебе, Владыка Святой Бог. Дай нам великую милость Твою. Не искать себе легких путей, не искать себе выгодного положения, не искать себе как выкрутиться из ситуации, в которой ты часто заводишь нас, чтобы смирить нас, чтобы разрушить нас, чтобы уничтожить в нас наше «я», нашу гордость, наше самомнение, наше представление о себе, Господь милосердный. Пусть будет милость Твоя над нами. И мы благодарны Тебе за все, Царь царей и Бог богов. Слава Тебе. Аминь.